Ромен Гари. Обещание на рассвете. Страница 353, кассета номер 9, вторая сторона. Калета Теша, Цадбет, Амуд, Шлошмеот Хамишим Вашалош. Доктор чувствовал себя немного не в своей тарелке. Ему вдруг показалось, что он сам то ли слишком высокий, то ли слишком маленький, и что есть даже какая-то патология уже в одном том, что ты человек. Он тщательно прослушал великана. Сильный насморк, больше ничего. «Сильный насморк», — сказал он, — «больше ничего». Герр Маллер вынул сигарету изо рта и принялся хохотать. «Сильный насморк, больше ничего. Вы слышите, Себастьян? Вот от чего мы, оказывается, страдаем. Вы и я от насморка. Все остальное просто чудесно». Великан тоже расхохотался, фура задрожала. Доктор убрал свой стетоскоп. «Я все же хочу, чтобы ему сделали рентген», — заявил Герр Маллер, когда немного успокоился. «Может, найдут что-нибудь. По-вашему, в легких у него ничего нет? Вы знаете, они очень быстро портятся. Моего Югослава убил обычный фурункул на ягодице, когда ему не было еще и 20. Говорят, что подонок, который уехал с моей женой, француз, между прочим, болен чахоткой. Прошу вас, осмотрите его получше. Его может прихватить где угодно. Во всяком случае, в одном для них фатальный исход неизбежен. Это когда они влюбляются. Эмоции убивают их тут же. Это общеизвестная истина, не правда ли, доктор? Скажите ему. Уверяю вас, Игнац, я испытываю к этой девушке самые благородные чувства. Все вы одинаковы. Ваш предшественник говорил то же самое о моей жене. Они вместе уехали, и сейчас он болен чахоткой. Впрочем, он ее не похитил. Хотелось бы все же знать, как это у них получается. Моя жена 85 сантиметров, и этот бандит под 3 метра ростом. Он без костылей ходить-то не мог. Что угодно отдам, только бы узнать, как это у них получается. Обычное профессиональное любопытство, клянусь. Дверь отворилась, и в фуру вошла девочка лет 12. Она была в берете, а ее очень светлые волосы прядями спадали на приподнятый воротник пальто. Она закрыла за собой дверь и бросила строгий взгляд на лилипута, который тотчас привстал на своем ложе. Девочка отвернулась от него и подошла к великану. Тот густо покраснел, и капли пота выступили у него на лице. Герр Маллер скрестил руки на груди, прикусил сигару и язвительно хохотнул. «Вот-вот», — воскликнул он, — «будьте как дома, не стесняйтесь». Девочка не обращала на него никакого внимания. Она подняла глаза к лицу великана. Тот улыбнулся, и это была такая робкая и детская улыбка, что сердце у доктора сжалось. «Ты не пришел, как обещал, Себастьян», — сказала девочка. «Она хочет его смерти», — завопил лилипут. «Я немного простужен, мадемуазель Ева», — прошептал великан. «Вчера вечером они 2 часа провели на улице, держась за руки и любуясь луной», — вскричал Герр Маллер. «Об этом судачит весь цирк. Он не надел даже пальто, она разорит меня». «Я дала ему шерстяное одеяло», — сказала девочка. «Кстати, было вовсе не холодно. Мне хорошо известна цель ваших интриг», — воскликнул Герр Маллер. «За всем этим стоит твой отец. Вы потеряли удава, дрессированных собак вам уже недостаточно, вот вы и хотите заполучить великана для своего зверинца. Я не допущу, чтобы меня обокрали. У нас с ним контракт. Я сообщу в полицию. Я затаскаю вас по судам, вот увидите». «Себастьян волен делать все, что ему нравится», — сказала девочка. «Правда, Себастьян?» «Совершенно верно, мадемуазель Ева», — сказал великан. «Я совершенно свободен делать то, что мне нравится». Девочка мечтательно посмотрела на него снизу вверх своими голубыми глазами. «Ты прекрасен, Себастьян», — произнесла она важно. «Знаешь, я люблю тебя». Великан улыбнулся и опустил ресницы. Девочка положила свою миниатюрную ручку на его огромную лапищу. «Посмотрите на них!» — взвыл Герр Маллер. «Никакого стыда! Она приходит сюда, чтобы подстрекать его к дезертирству. Какие люди, доктор! Какие ужасные люди! Да сделайте же что-нибудь! Объясните ему! Она же его убьет!» «Себастьян не боится», — сказала девочка. «И вы не имеете права обращаться с ним как с вещью. Я трачу по 50 марок в день на одни только витамины для него», — вскричал Герр Маллер. «У вас нет средств, вы не можете его содержать, говорю вам. Вы знаете, сколько он потребляет за один день? 5 кило мяса, и это только что касается протеинов». «Не хлебом единым жив человек», — заявил вдруг Себастьян. «Доктор, объясните же этой потаскушке, что это существо не способно выдержать и малейшего волнения. Пусть она оставит его в покое». «Извините меня», — сказал доктор, — «но это немного выходит за рамки моей компетенции». «Конечно», — кивнул Гермайер, — «и потому я попросил также и ветеринаров осмотреть его. За ним нужен специальный уход, он не протянет и 2 недель, если бросит меня». «Я вовсе не собираюсь вас бросать, Игнац», — сказал Себастьян, — «но вы не можете запретить мне видеться с друзьями». «Пора бы уже вам понять, Гермайер», — сказала девочка, — «что Себастьян человек». «Человек!» — воскликнул Гермайер. «Вы слышите, доктор? А я разве не человек, доктор?» «Извините меня», — сказал доктор, — «но мне действительно нужно идти. Я выпишу вам рецепт». Девушка с восхищением смотрела в лицо гиганту. Себастьян опустил глаза, его нескончаемо длинное лицо с выдающимся вперед и вверх подбородком и бровями Пьеро излучало счастье. Доктор не удержался и украдкой взглянул на хрупкую ручонку, лежавшую на огромной ладони. Себастьян застенчиво водил пальцем по краешку своего фиолетового цилиндра. «Тебе следует пойти со мной», — сказала малышка. «Папа хотел бы с тобой поговорить». «Я пойду с удовольствием», — ответил великан. Он наклонился вперед, буквально согнулся пополам и, вытянув руку, взялся за ручку двери. Гермайер с ужасом наблюдал за ним. «Я вам категорически запрещаю это делать!» — закричал он. «Вы заработаете пневмонию! Если вы высунете нос наружу, я больше ни за что не отвечаю!» «Он тиран!» — заявила девочка. «Не слушай его, Себастьян. Ты имеешь право жить, как все!» «Как все!» — закричал Гермайер с отчаянием в голосе, поднимая глаза к небу. Великан выбрался из фуры, ему удалось уже выставить одну ногу наружу, и он пытался вытащить другую, ничего не опрокинув. Девочка последовала за ним, держа в руке его цилиндр. Перед тем, как выйти, она бросила торжествующий взгляд на лилипута. «Можете не беспокоиться, я хорошо о нем позабочусь», — сказала она. «Папа передает вам привет». Она вышла и закрыла за собой дверь. «Это несправедливо, омерзительно!» — возопил Гермайер. «Бывают минуты, когда мне стыдно быть человеком». Доктор тем временем выписывал рецепт на детский аспирин. Гражданин Голубь. В 1932 году я оказался в Москве вместе с моим компаньоном Рекюссеном. Мы только что понесли гибельные потери на Нью-Йоркской бирже. Все с таким трудом, накопленное нами в течение целой жизни, было сведено на нет за каких-то 24 часа, и врачи предписали нам полную перемену обстановки, несколько месяцев простой и спокойной жизни вдали от Уолл-стрит с ее лихорадкой. Мы решили отправиться в СССР. Я хочу уточнить здесь один важный момент. Мы принимали это решение с той искренней восторженностью, с той горячей симпатией к достижениям в СССР, понять которую по-настоящему способны лишь биржевые маклеры, дочисто разорившиеся на рынке ценных бумаг на Уолл-стрит. Как в прямом, так и в переносном смысле мы нуждались в новых ценностях. Стоял январь. Москва была одета в свой снежный наряд. Мы только что посетили музей революции и, выйдя из него, решили на санях вернуться прямо в отель «Метрополь», где мы остановились на постой. Наше путешествие в СССР осуществлялось под покровительством интуриста, и 2 недели гид безжалостно таскал нас из музея в музей и из театра в театр. «Все это уже давно есть и у нас в Соединенных Штатах», — сказал Рекюссен, спускаясь по лестнице. Всякий раз, когда гид показывал нам какую-либо достопримечательность, Рекюссен считал своим долгом заметить то же самое «есть у нас в Соединенных Штатах» и, как правило, добавлял «только лучше». Он говорил это в Кремле, в Музее революции, а также в Мавзолее Ленина. И гид стал, в конце концов, поглядывать на нас недружелюбно. Если говорить честно, я думаю, эти действительно неуместные замечания Рекюссена имели некоторое отношение к тому, что с нами случилось впоследствии. Начинал идти снег, и мы пританцовывали, делая выразительные знаки всем проезжавшим мимо саням. Наконец, один извозчик остановился, и мы удобно устроились. Рекюссен крикнул «Отель Метрополь», сани заскользили, и только тогда я заметил, что кучера на месте нет. «Рекюссен!» — крикнул я, — «кучера потеряли!» Но Рекюссен не ответил. Его лицо выражало запредельное изумление. Я проследил за его взглядом и увидел, что на месте кучера сидит голубь. В самом этом факте не было ничего необычного. На улицах полно голубей, копошащихся в лошадином навозе. Поражало другое поведение голубя. Судя по всему, он заменял кучера. Правда, вожжи он не держал, однако сбоку от него к сиденью был прикреплен колокольчик с веревочкой. Время от времени голубь хватал веревочку клювом и дергал. Один раз и лошадь поворачивала налево, два и она поворачивала направо. «Он замечательно выдрессировал свою лошадь», — заметил я хрипловатым голосом. Рокюсцен испепелил меня взглядом, но ничего не сказал. Впрочем, сказать ему было нечего. Я столько всего повидал за свою жизнь. На моих глазах всемирно известная компания «Марс Ойл» разорилась в пух и прах за 24 часа, но голубь, которому разрешили управлять общественным транспортом на улицах большой европейской столицы, это был беспрецедентный случай в моей практике американского бизнесмена. «Ага», — сделал я попытку пошутить, — «вот, наконец, нечто, чего еще нет у нас в Соединенных Штатах». Но Рокюссен не настроен был рассуждать о достижениях Великой Советской Республики в области общественного транспорта. Как это часто бывает с примитивными умами, все, чего он не понимал, выводило его из себя. «Я хочу сойти!» — взревел он. Я посмотрел на голубя. Он подпрыгивал на своем сиденье, хлопая крыльями, чтобы согреться, как делают все русские извозчики. Для пионера социализма он выглядел слабоватым. Честно говоря, мне редко доводилось видеть до такой степени безразличного к своей персоне голубя, более чумазого и менее достойного возить двух американских туристов по улицам столицы. «Я хочу сойти», — повторил Рокюссен. Голубь враждебно посмотрел на него, просеменил до колокольчика и дернул три раза за веревочку. Лошадь остановилась. Я начал ощущать нервную дрожь в левом колене, что является у меня признаком большого внутреннего беспокойства. Я приподнял плед и приготовился сойти, но Рокюссен, по-видимому, неожиданно передумал. «Я хочу разобраться с этим делом», — заявил он, скрещивая руки на груди и не трогаясь с места. «Я не желаю становиться жертвой мистификации. Они заблуждаются, если полагают, что могут таким образом оскорблять американского гражданина». Я не понимал, почему он чувствует себя оскорбленным, и сказал ему это. Мы обменивались нелицеприятными репликами, когда я заметил, что на тротуаре образовалась толпа. Прохожие останавливались и с удивлением нас разглядывали. «На голубя они даже не смотрят», — подавленно сказал Рокюссен. «Они смотрят на нас». «Рокюссен, дружище», — сказал я, кладя ему руку на плечо. «Давай не будем вести себя, как напуганные провинциалы. В конце концов, мы чужие в этой стране. Эти люди должны лучше знать, что у них нормально, а что нет. Не надо забывать, что эта страна пережила Великую революцию. Нас всегда очень плохо информировали об СССР. Они тут строят поистине новый мир. Вполне возможно, что с помощью новых методов они достигли в области воспитания голубей таких успехов, о которых мы в наших странах, увязших в вековой рутине, даже и не мечтаем. Предположим, что наш голубь — пионер, и оставим это. Давай смотреть шире, Рокюссен, поднимемся над обстоятельствами. Немного терпимости, Рокюссен, немного благородства. Почему бы не согласиться с тем, что в плане рационального использования рабочей силы нам в Соединенных Штатах предстоит еще многому научиться». «Рациональное использование рабочей силы как бы не так», — резко бросил Рокюссен. «Но я не позволил выбить себя из седла». «Извозчик!» — крикнул я со своим лучшим русским акцентом. «Извозчик! Вперед! Дерни за колокольчик! Ай да тройка! Волга, Волга!» «Замолчите!» — прошипел Рокюссен, — «или я сверну вам шею». Вдруг он заплакал. «Я уничтожен!» Рыдал он у меня на груди. «О, какой стыд! Где моя мама? Я хочу к маме!» «Здесь я, Рокюссен, дружище!» — воскликнул я. «Вы можете полностью на меня положиться!» В течение всего этого времени зеваки на тротуаре смотрели на нас с неослабевающим вниманием. Первым устал от спектакля голубь. Он резко дернул колокольчик, лошадь тронулась, сани легко заскользили по снегу. Голубь то и дело оборачивался и бросал на нас ничего хорошего, не сулящий взгляд. Рокюссен продолжал всхлипывать, и я начинал ощущать то странное чувство, которое у меня не предвещает ничего хорошего, как будто мой череп сжимают какие-то тиски. Сани остановились перед зданием, над которым развевался советский флаг. Голубь спрыгнул с сиденья, забежал внутрь и тут же вернулся в сопровождении полицейского. «Товарищ», — воскликнул я, — «мы целиком переходим под вашу защиту. Мы двое мирные американские туристы, и с нами только что обошлись крайне недостойным образом. этот извозчик? Почему этот мерзкий голубь привез нас в участок?» — перебил меня Рокюссен. Полицейский пожал плечами. «Вы находились в его санях целый час, но так толком и не объяснили, куда вас нужно отвезти», — объяснил он нам на чистейшем английском. «К тому же ваше поведение показалось ему странным, и он даже утверждает, что вы смотрели на него угрожающе. Вы напугали его, товарищи. Этот извозчик не привык к туристам и их чудаческим манерам. Его можно понять». «И он вам объяснил все это?» — мрачно спросил Рокюссен. «Да». «Значит, он говорит по-русски?» Полицейский был искренне удивлен. «Товарищи туристы», — сказал он, — «я могу вас заверить, что 95% нашего населения говорит и пишет на своем родном языке. Включая и голубей?» «Товарищи туристы», — сказал полицейский с некоторым пафосом, — «мне не довелось бывать в Соединенных Штатах, но я могу вас заверить, что у нас к образованию имеют доступ все, независимо от расы». «У нас в Соединенных Штатах, — взвыл Рокюссен, — есть голуби с дипломом Гарварда, и я лично знаю 12 штук, которые заседают в Сенате». Он спрыгнул на тротуар, я последовал за ним. Голубь продолжал стоять там же вместе со своими санями, ожидая, по-видимому, когда с ним расплатятся. Я посмотрел на него, и вот тогда-то меня и посетила эта роковая мысль. Там как раз неподалеку от участка находился филиал универмага. Я забежал внутрь и победоносно вышел с двумя бутылками водки. «Рокюссен, дружище!» — крикнул я, осуждающе указав пальцем на голубя. «Я нашел ключ к разгадке тайны. Эта птица не существует. Это галлюцинация. Плод чрезмерной трезвости, на которую обрекли нас наши недруги. Наши отравленные организмы не способны перенести этот режим. Выпьем, и этот голубь растворится в пространстве, как дурной сон». «Выпьем!» — обрадованно взревел Рокюссен. Голубь демонстративно повернулся к нам спиной. «Ага!» — крикнул я. «Он уже потерял свою четкость. Он знает, что его минуты сочтены». Мы выпили. Бутылка была опустошена на четверть, но голубь продолжал упорно существовать. «Пьем дальше!» — крикнул я. «Мужайся, Рокюссен! Мы ощиплем его до последнего перышка». Когда бутылка была опустошена на треть, голубь повернулся и пристально взглянул на нас. Я понял этот взгляд. «Нет-нет», — проговорил я заплетающимся языком, — «никакой жалости». На половине бутылки голубь вздохнул, а на трех четвертях сказал по-американски с ярко выраженным акцентом жителя Бронкса: «Товарищи туристы, вы находитесь в иностранном государстве, два представителя великой и прекрасной страны, и вместо того, чтобы своей корректностью и благовоспитанностью создать у нас высокое мнение о своей отчизне, вы хлещете водку прямо на улице и уже напились, как свиньи. Это, граждане, просто омерзительно». Я пишу эти строки у себя в клубе. Около 20 лет прошло со времени этого ужасного приключения, которое явилось для нас началом новой жизни. Рокюссен сидит на люстре рядом со мной и по своему обыкновению мешает мне работать. «Нянечка, няня, вы не могли бы сказать этой проклятой птице, чтобы она оставила мои крылья в покое? Я пишу». Страница истории. Огарок свечи в предсмертном хрипе осел на бок. Пламя тут же потонуло в жирной лужице, обратившись в черную кляксу. И тут в камеру стал медленно проникать свет. Он струился через квадраты стекол, стекал вдоль стен, собирался клубками по углам. Свет смотрел и выжидал. Звонар улыбнулся ему, и свет ему ответил, робко, чуть заметно порозовев. На плече у Звонара храпел македонец. Чтобы согреться, они спали, тесно прижавшись друг к другу. В помещении стало светлее, и на стенах проступили нацарапанные послания. Звонар перечитывал их каждое утро, просто так, чтобы разогнать кровь. «Приветствую тебя, человек, вечный покоритель себя самого. Здравко Андрич, студент-филолог Белградского университета. Человек — лишь предчувствие себя самого, наступит день, и он заявит о себе. Павел Павлович, студент юридического факультета Сараева». А потом еще гордая цитата из француза Анри Мишо на ту же тему. «Тот, кто споткнулся на камне, шел уже 200 тысяч лет, когда до него долетели крики ненависти и презрения, которыми хотели этого человека напугать». Впрочем, уже другая рука нацарапала чуть ниже. Югославские патриоты, которые написали здесь эти высокие слова, были расстреляны немцами сегодня утром. «Фашисты, однако, способствуют духовному подъему», — думал Звонер. «Они просто слишком далеко просунули факел, вот и все. Они лишь продолжили то, что начали наши великие первопроходцы. И сам в качестве заключения добавил к надписям на стене еще одну строчку. История человека — весьма грязное дело, в котором ни у кого нет алиби». Не написать он не мог, это было выше его сил. Есть такие стенки, на которые тут же хочется нассать. Прежде чем присоединиться к партизанам Тито, Звонер работал журналистом в Белграде. У него были жена и трое детей, и ему уже надоело 1,5 месяца дожидаться своего последнего утра, когда нет даже детектива, чтобы убить время. Македонец, который лежал у него на плече, вдруг застонал, как раненый зверь. «Наверное, опять что-нибудь увидел во сне», — подумал Звонер. Он схватил его за руку и резко дернул. Тот от неожиданности открыл глаза. «Она снова приходила показывать мне язык», — пробормотал он. «Вот так!» — македонец высунул длинный воспаленный язык. Заросший волосами, с непокорной копной на голове и торчащей бородой, человек этот был похож на какое-то мифологическое существо с бычьей шеей и громадными руками, которое почему-то оказалось в реальной жизни. Политическим он не был, просто убил какую-то старуху и вовсе не по идейным соображениям, а чтобы ограбить. Одним словом, он был совершенно чист перед законом. «Странно, что она все время показывает тебе язык». «Ничего странного, ведь я ее задушил». «Ах, вот как!» — произнес Звон и разевнул. «Когда она тебе покажет свой зад, это будет означать, что она тебя простила». Он взглянул на дверь, ему показалось, что в коридоре кто-то ходит. «Наверное, нервы», — подумал он и предложил, — «сыграем?» Великан осклабился, он чувствовал себя непобедимым. С тех пор, как они оказались тут, Звонеру ни разу не удалось его обойти. «У него, наверное, температура тела выше, чем у меня», — подумал Звонер. «Игра была стара, как мир. Надо было сосчитать собственных блох, и побеждал тот, у кого их оказывалось больше». Пальцы сокамерников тут же начали перебирать волосы, ощупывать складки одежды. 5! — мгновенно возвестил македонец, открыв счет. Он скреб себя сознанием дела, и результат тут же был достигнут. «Еще 3, и 2, выходит 10, теперь ты!» Он доверчиво замер. Звонер тщательно ощупывал себя, ни одной. Он стянул с себя рубаху, внимательно осмотрел ее безрезультатно. «Они сгинули», — сказал он. Македонец испуганно настаивал: «Ищи хорошенько». Звонер послушался. Ни одной. А ведь чесался он всю ночь напролет. Мужчины переглянулись, и македонец опустил глаза. «Ну что ж», — проговорил Звонер, — «понятно, значит, сегодня». «Не надо быть суеверным», — неуверенно возразил македонец. Звонер вытащил из кармана письмо, которое приготовил уже 1,5 месяца назад, и протянул его своему соседу. «Это жене. Не забудь. Может, они вернутся?» «Не понимаю», — произнес Звонер. «Как им становится заранее известно? У них, наверное, свои предчувствия, какое-нибудь шестое чувство. Следовало бы когда-нибудь все про это разузнать». «Они научились», — принялся объяснять македонец. «Они тут не первый день, всего навидались, блохи вдруг исчезают, это всем известно». «Народная мудрость, наверное», — усмехнулся Звонер. «Но бывает, они ошибаются», — попытался исправить положение македонец. «Кто угодно может ошибиться». В коридоре раздались шаги. Заскрежетал в замке ключ, вошли 2 охранника, за ними младший офицер СС и священник с массивным серебряным крестом на груди. У офицера в руке был список. «Звонер, журналист, я». Глаза у македонца испуганно забегали, он перекрестился, пробормотал: «Господи, помилуй». Звонер тоже находился под впечатлением. Неплохо все-таки покидать грешную землю с уверенностью, что на ней есть еще нераскрытые тайны. Если блохам неизвестно будущее, если существует некая таинственная, могущественная сила, которая предупреждает их и вовремя спасает, можно еще надеяться на что угодно. У Звонера было впечатление, что он присутствует на некоем магическом действии, которое почти что может доказать или, во всяком случае, сделать более правдоподобным существование Господа Бога. Всю свою жизнь Звонер был атеистом, но существуют все-таки предзнаменования, которым можно верить, и такие очевидные вещи, с которыми нечего спорить. Сверхъестественное откровение, например, перед смертью. Он взглянул на священника и расхохотался. «Я готов», — произнес он. Наместник Сербии сидел за рабочим столом в огромном кабинете королевского замка в Белграде, а прямо перед ним, руки по швам и готовые исполнить любое приказание, стоял верный ординарец из Чехии, бравый солдат Швейк. Стол был весь заставлен бутылками пива плезенское для знатоков по 50 пфенигов за штуку. На ковре тоже валялись бутылки, но пустые. Было 5 часов утра. Наместник Сербии с отвращением взирал на зарождающийся день. Бледный свет побеждал тьму, жаждал солнца. Несмотря на столь ранний час, у его ног вставал из праха югославский день. Можно было подумать, что наступает он, чтобы вносить ходатайство, просьба о помиловании, чтобы ныть, настаивать. Наместник Сербии пнул этот свет сапогом, но тот никуда не делся, а стал еще нахальнее. День начинался, в этом не было никаких сомнений. Именно так. А тут надо еще сидеть за этим чертовым столом, рыться в этих мерзких бумагах. Наместник Сербии был в ярости. Свет, пробивавшийся сквозь стекла его кабинета, напомнил ему, что он всю ночь пил, и что его рапорт, этот пресловутый, имеющий первостатейную важность рапорт, так и не написан. «Читай, Швейк!» — приказал он. «Яволь!» — гаркнул преданный бравый солдат Швейк. «Имею честь привлечь внимание высоких властей, имею честь довести до вашего сведения...» Он замолчал. «Все? Яволь! Тогда пей!» Они выпили. Наместник Сербии был пьян. Пьян в стельку. А дело было весьма тонкое и неслыханно запутанное. Оно не шло у него из головы, оно мучило его несчастный мозг, но никак не соглашалось найти для себя словесную форму. «Швейк! Яволь! Сегодня утром снова должны казнить заложника. И кого они выбирают? Известного журналиста? Автора опасных памфлетов, который, кроме всего прочего, привык к подрывной деятельности? И чем же, спрашивается, займется его душа, как только окажется на небесах? Яволь? Именно так. Она развернет против нас пропагандистскую кампанию. Начнет издавать газету. Будет публиковать против нас подстрекательские статейки, настоящие призывы к бунту. Она научкает против нас все человеческие души, населяющие небеса, Швейк. «Научкает, яволь!» — удовлетворенно повторил бравый солдат Швейк. «Его душа будет возводить на нас поклепы, она будет распространять клевету, она мобилизует против нас неслыханные силы. Мы сошли с ума, Швейк, да, просто сошли с ума. Мы отправляем туда миллионы душ врагов, мы их даже обеспечиваем транспортом. Мы организуем там 5-ю колонну из душ сильных, закаленных, упорных, которые зачастую располагают серьезной церковной поддержкой, и все они объединятся против нас». Подъем масс, единый фронт хорошо вооруженных, хорошо подготовленных и хорошо экипированных душ. Яволь, пиши. Имею честь напомнить вам, что казнь лишь высвобождает из каждого политического заключенного преимущественно революционный элемент, который представляет собой заклятого врага национал-социализма, то есть их душу. Ну, так и чем же начинают заниматься эти души, как только попадают на небеса? Они объединяются, они солидаризируются, они начинают выпускать газеты, они распространяют листовки, собираются на митинги, создают военные отряды, формируют против нас единый блок, нацеленный на политическую борьбу и поддерживаемый евреями и христианами, и блок этот мы сформировали своими собственными руками, и мы же его и множим. Точка. Яволь, тогда пей. Они выпили. Имею честь спросить у высококомпетентных властей, хорошо ли организованы у нас там полицейские силы, какие даны им указания и какова эффективность их работы, благоприятно ли расположены к нам местные власти, существуют ли там концентрационные лагеря и тюрьмы для этих душ, и достаточно ли там военного состава, чтобы поддерживать в них порядок. Позволю себе ответить «Бэ». Бите? Ничего не было сделано, ничего не было предусмотрено, ничего не было организовано, ничего. А ведь нам нужна поддержка там, на небесах, надежная, и чтобы разбирались в обстановке, потому что взойдем мы туда, когда наступит наш час, не во главе победоносных армий, не под защитой танков и самолетов, мы взойдем мы туда одни, — голос изменил наместнику. «Одни», — повторил он, — «и я туда взойду. Один». «Один!» — подобострастно отрапортовал бравый солдат Швейк. «Яволь!» — наместник Сербии осушил еще одну бутылку. «Мы можем сколько угодно завоевывать Европу, владеть ею с одного конца до другого. Мы можем быть победоносны, опасны, даже могучи. Но все это зря. Туда мы взойдем в одиночку. Все, даже самые великие из нас... Даже сам фюрер, чур меня, чур меня, чур, яволь, чур меня, фюрер взойдет туда, в одиночку, чур, чур. В тот день, когда он окажется там, нам не хватит всех наших тамошних друзей. Нам нужна будет поддержка, нам будет необходима протекция». Наместник наклонился вперед и прошептал. «Итак, кого мы отправляем вперед, чтобы подготовить почву? Кого? Наших самых заклятых врагов. Человеческие души. Души казненных. Души умерших от голода, от отчаяния. Они все уже там. Они ждут нас. Солидаризируются, множат ряды. Вооружаются, готовятся. Они занимают все стратегические позиции. Они берут на изготовку... Неожиданно он взвизгнул. «Каюк нам! Запиши это, Швейк!» «Яволь!» — удовлетворенно произнес бравый солдат Швейк. «Каюк нам!» Михайлик открыл глаза. Взгляд его скользнул по противоположной стене, уперся в пол и застыл на крысе, которая как раз в этот момент пересекала камеру. Шла она неторопливо, с достоинством. Она даже остановилась на мгновение, бросив на Михайлика вызывающий, в некоторой мере оскорбительный взгляд. Михайлик наклонился, потянулся за ботинком. «Оставь в покое эту крысу», — услышал он. «Мы здесь у нее в гостях». Михайлик в изумлении выпрямился. На незанятых прежде нарах сидел незнакомец. Из приличных господ, немолодой, очень аккуратно одетый. На носу у него поблескивало пенсне, на шее галстук-бабочка, белый воротничок. Пальто он не снял, а шляпу так и держал в руке. Михайлик почесал себе спину и бросил на новоприбывшего меланхолический взгляд. «Прошу заметить, что я постарался как можно меньше шуметь этой ночью. Короче говоря, дорогой сударь, я проник в ваше убежище на носочках». Голос незнакомца звучал уверенно. Говорил он отчетливо, как человек, который привык, что его слушают. Михайлику стало не по себе. «Кто вы?» — спросил он с той суровостью, которой всегда стараются компенсировать собственную неуверенность. «Кто я?» — переспросил господин Фенсне. «Я железнодорожный узел Молине-Клиши. К вашим услугам». Он приподнял шляпу. «Тронутый», — подумал Михайлик с некоторым осуждением. Он снова на всякий случай ухватился за свой ботинок. «Я, судя по всему, персона весьма важная», — произнес железнодорожный узел без ложной скромности. «Когда я думаю обо всех поставках фронту, которые идут через меня в Италию, известно ли вам, что только за последнюю неделю через меня проследовало 5 немецких военных эшелонов с людьми и пушками? Осознание той важной роли, которую мне довелось играть в сражении за Европу, лишило меня сна». «У меня прелестный вокзальчик у переезда», — мечтательно продолжал господин Фменсне, как будто говорил о чем-то очень личном. «Через Молине-Клиши протекает речка. Одним концом я упираюсь в туннель, другим — в подвесной мост». Во взгляде Михайлика зажегся профессиональный интерес. 5 эшелонов в день, пробормотал он. Вас что, ни разу не взрывали? 4жды, гордо заявил железнодорожный узел, поправляя на носу пенсне. Но работали любители. Я получил лишь незначительные повреждения. Небольшая задержка, и немецкие эшелоны снова начали двигаться в сторону фронта. Тогда я решил взять дело в собственные руки. Составил план, достал материалы. За начальной фазой работ я следил лично. Достославные власти протектората о чем-то пронюхали. Поскольку вы являетесь мэром Молинек-Клиши, вы поступаете в наше распоряжение в качестве заложника. За сей важнейший железнодорожный узел вы отвечаете собственной головой. Ну и, к счастью, у меня есть сын, и он на свободе. Он опытный инженер, его образование стоило мне немало. Он взглянул на часы. Работа должна быть закончена сегодня в 3 ночи, то есть ровно 2 часа назад. Итальянский фронт не дождется подкрепления. Мне же дожидаться, судя по всему, долго не придется. В коридоре загрохотали сапоги. В замке повернулся ключ. Мужчина поднялся, поправил пенсне, надел шляпу. Железнодорожный узел Молинек-Клиши имеет честь проститься с вами, товарищи. Швейк, яволь, я все их вижу, эти души. Они всюду, так и кишат, карабкаются, визжат. По-сербски, по-польски, по-французски, по-русски, на идише. Смерть фашистам, смерть палачам, смерть бессердечным, безжалостным, безбожным, смерть, наместник упер палец себе в грудь, смерть наместнику Сербии. Пусть нам отдадут его душу, пусть бросят нам его душу. Мы заключим ее в вонючий карцер, будем морить голодом, будем пытать. Мы сведем ее с ума. Швейк, где ты? Яволь? Я ведь еще не умер, а? Я все еще на земле. Еще ведь не началось, или это... Швейк! Яволь! Гаркнул верный Швейк. Вы еще не умерли, но это уже началось. Я слышу их, все эти души, свобода, равенство, братство, справедливость, человечность. Они снуют повсюду. Движение останавливается, службы порядка не могут справиться. Они карабкаются на уличные фонари, на общественные памятники. Право на жизнь, право на мир, право на мысль, право на слово, на крик, право быть горбатым, косым, право быть негром, евреем, человеком, право быть шатеном, рыжим, зеленым, желтым, черным. Мы требуем для наших детей естественной смерти. Души кишат повсюду. Вырывают из мостовой булыжники, они подожгли дом культуры. Они теснят полицейские кордоны, перевернули трамваи. Душа, награжденная железным крестом, растоптана и брошена в сточную канаву. Все облака увешаны плакатами «Свободные души вперед!» И души объединяйтесь, скажем «Да» единому фронту. Швейк, бите? Плохо мне, Швейк. Они заняли электростанцию и телеграф. Никто не может устоять против них. Папа выступил с приветственным посланием. Да где же национал-социалистические души, Швейк? Имею честь доложить, нет их, яволь. Это конец. Они захватывают все на своем пути. Подтягиваются неожиданные резервы. Святой Петр вскарабкался на облако, речь произносит. Он бросает им ключи от рая. Вход свободный, без различия цвета кожи, скандирует он. Его несут на руках, толпа орет на манер болельщиков. Бог с нами Бог. Швейк, ты тоже думаешь, что Бог? Яволь, заткнись. До меня доносится грохот сапог. Души врагов порядка, кажется, в смятении. Они останавливаются. Что это за песня? Это Хорст Вессель. Наши наступают, Швейк. Это души наших погибших солдат. Легионы душ борцов с большевиками. Страница 375. Конец второй стороны. Вложите